какие-то удивительные новости поступают из Европейского Союза. Но там в ближайшее время может появиться закон, который обяжет НКО докладывать о получении финансирования от иностранных государств, от государств, которые не входят в ЕС. Пишут в американских СМИ вот что. Циркулирующий в Брюсселе опрос заставляет некоммерческие организации и консалтинговые компании бояться того, что им скоро придется сообщать о финансировании из-за рубежа. Вот так пишут. Пока в ЕС, говорят, проводят лишь устные опросы организаций, просят рассказать, получают ли они иностранное финансирование. И таким образом европейские власти якобы оценивают, представляют ли НКО угрозу демократии Европейского Союза. Но подготовка такого законопроекта в ЕС совпала с критикой из Брюсселя. Вы помните, там очень критиковали Грузию. А в Грузии планировали принять очень-очень похожий документ. И тут, конечно, в этой ситуации надо разбираться. А зачем это Евросоюзу такой же документ, за который они критиковали ту же Грузию? Я же про Россию вообще молчу. Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук, сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Борис Александрович.
Добрый день.
Что такое в мире происходит? Смотрите-ка. А что Боррель-то теперь скажет? Он будет критиковать, интересно, сам себя?
Ну, Боррель и руководство Евросоюза исходят из принципа, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку. Грузия – это маленькая страна, и она должна делать то, что ей скажут, если она хочет вступить в ЕС. И поэтому так жестко ЕС отреагировала на попытки принять этот закон о НКО в Грузии. И вдруг мы сейчас узнаем, что примерно такую же позицию, такой же закон хотят принять в ЕС. Все дело в том, что в Европе, особенно в западноевропейских странах, во Франции, в Германии, да и в Испании, в Италии, есть немало организаций, которые финансируются из-за рубежа. Есть и организации, которые финансируются арабскими странами, в первую очередь странами Персидского залива. И есть организации, которые так или иначе получают финансирование от Китая, из Азии, Юго-Восточной Азии. И, естественно, в этих условиях руководство Европейского Союза, многих западноевропейских стран, очень опасаются, что деятельность этих НКО будет влиять на политические процессы в стране.
Борис Александрович.
Отсюда и вот попытка принять такой закон.
Да. Говорят, что он готовится. Пока опрашивают. Но знаете, какой возникает здесь, на мой взгляд? Смотрите, спецслужбы государств европейских, они и так знают. Да, мы понимаем, что там французская служба, у Франции очень хорошая спецслужба, да, у Германии, вероятно, у Италии. Они и так знают, какие НКО финансируются из-за рубежа. Зачем тогда Европейскому Союзу нужен этот закон?
Нет, безусловно, знают, все это отслеживается, все это там фиксируется, но нужны какие-то юридические механизмы с тем, чтобы предпринимать соответствующие действия против этих организаций.
Ага. Наказывать, закрывать.
Наказывать, да, ага. Конечно, ага. Наказывать, закрывать, арестовывать, высылать, то есть различные рестриктивные меры предпринимать. Ага. Вот для этого и возможно, и будет под готовлен и, наверное, принят этот закон.
И смотрите, и тут еще сразу же. А им никакой закон вообще не понадобился, чтобы наш спутник на территории ЕС запретить. Понимаете?
Вообще никакой закон не понадобился. Правда.
Понимаете?
Это правда, да. При желании всегда можно подверстать какие-либо законодательные акты, которые уже есть в этих странах, для того, чтобы принять соответствующие действия, которые отвечают их интересам, в данном случае в отношении спутника, в отношении российских организаций, которые там представлены. Но все-таки желательно это сделать более грамотно, по-европейски, на основе соответствующих юридических норм, на основе соответствующих юридических актов. Поэтому и этот вопрос сейчас так и обсуждается. Конечно, при желании, если нужно будет закрыть какую-то организацию, они ее закроют. И найдут и повод, и найдут и соответствующие акты юридические, это совершенно очевидно. Вот то, что мы сейчас видим в отношении собственности российских граждан, российской собственности. То, что для этого нет достаточных юридических оснований, это их не смущает. Но, тем не менее, все-таки в духе своих традиций европейских, в духе строительства правового государства, они пытаются вот такую юридическую основу создать.
То есть, я правильно понимаю, давайте так переложим немного. В такой литературный формат. Приходит Грузия в Брюссель такая, приходит и говорит. То есть, послушайте, получается так, господин Брюссель, получается так, вам можно, а нам, значит, нельзя, спрашивает Грузия у Брюсселя. А Брюссель говорит такой, да. И все, как бы все, ну да.
Это напоминает старый советский анекдот. Имейте... Имею я право? Да, имеете. А могу я? Нет, не можете. Ага. Вот примерно по такой схеме развиваются отношения между в данном вопросе между Брюсселем и Грузией. Вы обязаны вот делать так, как мы вам говорим, как мы вам считаем, как мы считаем нужным, исходя из своих соображений, исходя из своих политических установок. Вот и все. А нечего здесь сравнивать Грузию с ЕС. У нас свои интересы, в том числе в отношении Грузии, и вы должны с этим считаться. Все очень просто. Все строится на основе баланса сил. И только после этого подверстывается баланс интересов. Так было, так есть, и я думаю, еще очень долго так будет. Пока в этом плане мало что меняется.
Ну и, Борис Александрович, откройте мне такое, приоткройте мне завесу тайны, я не понимаю. А кого прям так беспокоит? Мы сейчас не будем с вами про Россию, про «Спутник», про «Арти» говорить. Кого так прямо в Европе беспокоит влияние иностранных государств, иностранных финансовых институтов на НКО и неправительственные организации в ЕС? Ну вот кто там так обеспокоен? И, кстати, там американцев очень много, да? Надо, я забыл об этом сказать. Там очень много американских фондов, которые НКО поддерживают в финансовом смысле.
Ну да, американских фондов там много. Я думаю, что статистика свидетельствует о том, что в первую очередь американские инвестиции в НКО стоят на первом месте. Я думаю, что это все отражает неуверенность политического класса западноевропейских стран в сохранении, возможно, сохранение стабильности в своих странах, в сохранении стабильного политического процесса и, соответственно, своего будущего. Это все отражение вот этой вот неуверенности.
А я правильно вас понимаю, что вы сейчас не оговорились? Западноевропейских? Нет, не говорю. Западноевропейских. Да, то есть на восточные можно не обращать внимания?
Да, это действительно западноевропейские политические лидеры начинают нервничать, начинают сомневаться в возможности держать ситуацию под контролем, и они видят в различного рода этих НКО определенную угрозу своим позициям. Отсюда такая реакция. И все-таки, что бы мы там ни говорили, но политический класс Западной Европы, хотя он и теснейшим образом связан с Соединенными Штатами Америки в данном случае, он все-таки с определенной дозой подозрительности относится к их деятельности с учетом вот, последних событий в самих Соединенных Штатах Америки. Бог его знает, что тут можно ждать от Соединенных Штатов Америки, кто там придет к власти, как он все это развернет, новый президент. И это, соответственно, такая своеобразная подстраховка. Они видят, что арабские страны начинают играть свою игру в мире, все больше и больше выходят из-под контроля Запада. И деятельность этих НКО, которые они финансируют, арабские страны, они тоже могут здесь быть соответствующим рычагом влияния. Ну и, конечно, с учетом обострения отношений с Китаем, с учетом новой ситуации в отношениях между Западом и Китаем, естественно, они очень опасаются тех НКО, которые так или иначе финансируются Китаем или за которыми там, в той или иной форме стоит Китай.
Поэтому есть, давайте...
Вот этот момент нужно иметь в виду. И я хочу сказать, что здесь не нужно думать, что они опасаются есть России. Роль России здесь в финансировании НКО в Западной Европе, я думаю, очень незначительна.
Подытожим, Борис Александрович, в ближайшее время могут принять такой законопроект на уровне ЕС, да?
Я думаю, что да. Я думаю, что да. Это в ближайшее время, я думаю, что когда мы говорим в ближайшее время, это не значит через 3-4 месяца. Ну, скажем, через год, полтора, да,
ну, идут к этому. Принять. Да. Благодарю вас за разъяснение и за комментарии. Руководитель Центра политических исследований Института экономики Российской академии наук Борис Шмелев был на прямой связи со студией «Радио Спутник».